Медведев создал комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Заниматься эта комиссия будет в основном разоблачением недостоверных публикаций о Второй мировой войне. Кто и как фальсифицирует военную историю? Гость программы «Итоги недели» – историк, автор нескольких бестселлеров о Второй мировой войне Марк Солонин. Марк Семенович, если очень коротко определить сферу ваших интересов, то она как раз совпадает с названием комиссии, которую решил создать президент России. Вы противодействуете фальсификациям истории, причем именно в той сфере, которой комиссия преимущественно и призвана заниматься, то есть истории Второй мировой войны. И одна из ваших книг так и называется «Фальшивая история Великой войны». Но я подозреваю, что вас в эту комиссию не пригласили, и вы не рассчитываете на то, что пригласят.
Нет, конечно же. Дело в том, что я ее, свою собственную книгу, вчера открыл на последней странице и обнаружил интереснейшую вещь. Оказывается, вот я заканчиваю книгу, заканчиваю тем, что сегодня, 16 апреля 2008 года, заместитель начальника Генштаба Российской армии, тогда это был генерал-полковник Скворцов, сообщил о том, что создана межведомственная рабочая группа по истории при правительстве Российской Федерации в интересах противодействия попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Как видите, точная копия названия той комиссии, которую 19 мая, то есть ровно через год, создал своим указом Медведев, то есть эта идея давно уже бродит в начальственных умах.
А как вы думаете, почему именно сейчас она возникла?
А полушутливый, полусерьезный ответ на вопрос, почему именно сейчас, заключается в том, что Настя Приходько, к сожалению, не слишком удачно выступила на Евровидении. По моему предположению, одна из двух задач, которую решает публичное объявление о создании такой комиссии, это некая духоподъемная такая пропаганда для населения. Населению надо было что-то подарить. Начиная с 8 апреля населению обещали подарить голову Саакашвили на серебряном блюде. Каждый день я видел на новостных лентах, 3 дня осталось режиму Саакашвили, 2 дня осталось режиму Саакашвили. Ну, что-то нету головы на блюде. Потом обещали духоподъемную победу на Евровидении, подняли невероятный шум. Нету духоподъемной победы. Ну, что-то надо сделать. Ну вот, будем побеждать фальсификаторов истории войны. Тем более, что, обратите внимание, я думаю, это совершенно не случайное совпадение. Но в начале мая, по-моему, ВЦИОМ проводил опрос общероссийский. Был сформулирован потрясающий вопрос, надо ли привлекать к уголовной ответственности за отрицание победы в Великой Отечественной войне. 66% россиян поддержали эту замечательную идею. Ну, если народ требует, то вот ему надо было эту соску-пустышку дать.
Ну вот Константин Затулин сказал, что комиссия, это созданная указом Медведева, среди прочего, будет обеспечивать участие историков в телеэфире. Ну и верно, актуальная версия истории появляется не в научных работах, а на телеэкране. Я не знаю, как назвать то странное сочетание элементов, которые присутствуют сейчас в документальных фильмах и передачах российских телеканалов о советской истории. Сталин одновременно становится тираном и героем фильма о репрессиях в «Круге первом», например, соседствует с материалами откровенно просталинского толка. В результате Сталин выскочил в лидеры конкурса «Имя России». То есть общество воспринимает эти метания однозначно. Как вам видится эта тенденция? Можно ли сказать, что сейчас происходит сознательная реабилитация сталинизма, или она бессознательная?
К большому удовольствию у нас есть вполне аутентичный ответ на тот вопрос, который вы задаете. То есть указ Медведев подписал 19 мая, а 20 мая на «Эхо Москвы» выступал господин Сергей Марков, зампредседатель Комитета Госдумы по делам общественных объединений, директор Института политических исследований и один из членов той комиссии, которую Медведев своим указом создал. Вот, господин Марков, я сейчас подчеркиваю, это участник комиссии. Более того, он не просто включен в ее состав, он был в составе того, рабочей группы, которая подготавливала указ и все это дело. То он сказал, для чего они собрались. Цитирую. «Главное наше реагирование – восстановить историческую науку России, которая была вбита в землю в 90-е годы». Есть еще одна замечательная фраза в том же выступлении того же господина Маркова. мы должны освободить историков Украины, Латвии, Эстонии, Грузии, Польши от того гнета государственной диктатуры, которая осуществляется по отношению к ним. А дальше по поводу историков Украины, они, знаете, как солдат с трехлинейкой в 1941 году против тигра. Значит, что мне здесь представляется чрезвычайно важным и, главное, чрезвычайно содержательным? Ну, во-первых, уровень исторического образования самого господина Маркова, директора какого-то института политологии. Солдат с трехлинейкой в 1941 году против тигра – это ниже уровня школьного учебника. Школьник средней школы обязан знать, что тигр появился в 1943 году. Во-вторых, что, конечно, гораздо более важно, сам вот этот образ солдат с трехлинейкой против бронированной гитлеровской машины – это и есть тот абсолютно лживый штамп советской пропаганды, я ее никак не могу назвать словом истории, советской пропаганды, который вбивался в голову народонаселению на протяжении десятков лет. Если господин Марков мыслит подобными штампами, то это приводит меня к предположению, что за последние 15-20 лет он ни одной книги по истории Великой Отечественной войны не прочитал. Если бы он прочитал любую книгу, вот он бы узнал, что, например, летом 1941 года, к началу войны, на вооружении Красной Армии было 14 тысяч противотанковых пушек против примерно 3 тысяч немецких танков. Поэтому не надо было кидаться на танки с трехлинейкой, да это никогда ни в каких наставлениях не присутствовало. То есть вот этот вот штамп, очень важный и значимый для советской пропаганды штамп, с одной стороны, стальная машина объединенной Европы, с другой стороны, беспримерный массовый героизм с голыми руками. Вот этот вот штамп, если он по-прежнему присутствует и вот так вот непроизвольно в прямом эфире вылетает из уст господина Маркова, это говорит для меня, как для, простите, специалиста, только то, что ничего не читал из того, что появилось за последние 15-20 лет. Что же касается фразы о том, что в 90-е годы историческая наука в России была вбита в землю, но можно только что напомнить некоторые совершенно очевидные вещи, что именно 90-е годы, точнее говоря, даже первая половина 90-х годов, это был тот единственный кусочек времени во всей советской и постсоветской истории, когда приоткрылась тьма государственных архивов, когда из этой тьмы вылетели некоторые очень ценные документы, а к середине 90-х вышли в свет несколько важнейших многотомных сборников документов, на каковой информации, и выросла вся та новая историография войны, может, громко сказано, те ростки маленькие этой новой историографии войны, которые появились. Поэтому если вот этот крохотный кусочек, в самом точном смысле этого слова, возрождения отечественной исторической науки, сознание господина Маркова, это еще раз повторяю, один из членов комиссии и, судя по его словам, один из ее идейных вдохновителей. Если этот период воспринимается как период вбивания в землю, то дальше, в общем, не слишком сложно предположить, что же они тогда хотят.
Марк Семенович, вот я тут хотел бы остановиться на вопросе об архивах. Вы говорите, что архивы закрыты. Какие именно архивы закрыты? И вообще много ли таких совсем закрытых сфер, связанных именно с историей Второй мировой войны?
Бывший архив ЦК КПСС, ныне называемый РГАСПИ, Российский государственный архив социально-политической истории, года 2 или 3 назад рассекретил особые папки протоколов заседаний Политбюро ЦК ВКПБ. Особые папки «Святая святых». Когда я туда приехал и вошел к ним, то смотритель этого заведения даже меня ничего не спросил. Он посмотрел на выражение моих глаз и сразу меня к ним отвел. Значит, что меня интересовало? Во-первых, меня интересовал август 1939 года. Просмотрев все, что там предъявлено, как особые папки заседания Политбюро ЦК ВКПБ, я выяснил, что никакого Риббентропа в Москве в августе 1939 года, наверное, не было. И газета «Известия», которая 1939 года, в которой была его фотография и так далее, наверное, я увидел во сне. Ни одного документа, ни одного следа, ни одного упоминания о том, что в Москву приезжал Риббентроп, что в Германии был подписан некий договор, что к этому договору были некие секретные протоколы, ни одного упоминания об этом нет. В второй момент, который интересовал меня. Меня интересовало лето 40-го года, июнь 40-го года, советская оккупация Прибалтики. Ну или аннексия, если, чтобы никого не обижать. Посмотрев один за другим все листочки заседаний Политбюро, внесенных в особую папку, относящуюся к июню 40-го года, я обнаружил одно единственное упоминание о том, что ввод войск советских в Эстонию, в Прибалтику, Эстонию, Латвию, Литву действительно имел место. Был там в одном из заседаний пункт повестки дня об увеличении отпуска махорки, спичек и курительной бумаги для личного состава войск, выполняющих особое задание. Я не шучу, я не ерничаю. Все желающие могут прибыть в РГСПИ, это в самом центре Москвы, недалеко от Госдумы. Единственное упоминание о том, что такое событие было, как аннексия трех государств, это увеличение выдачи махорки и курительной бумаги. Что это значит? Это может обозначать две вещи одинаково печальные. Первое. Все документы давным-давно, десятки лет назад, уничтожены. И полное открытие архивов не происходит по той смешной причине, что немножко стыдно показать собственным историкам, иностранным. Сейчас же эпоха интернета, все сразу станет известно, что вообще говоря, все истреблено. Все документы уничтожены. Ну, как положено в мафии. Вариант второй, несколько более благоприятный, это то, что нас, историков, просто водят за нос. Документы перепрятаны в какой-то другой непонятный, никому неизвестный архив. А под названием особой папки заседания Политбюро ЦК ВКПБ нам предложили вот такой вот порожняк. Есть еще у нас один архив, Государственный архив Российской Федерации. В нем лежат фонды Комитета обороны СНК СССР. Я там работал, выписал оттуда несколько очень интересных документов апреля-мая 41-го года. Опубликовал их в своей книге «25 июня. Глупость или агрессия». Где-то месяц назад получаю по интернету письмо от разгневанного читателя, который мне предъявляет претензии. Где вы взяли эти выписки с пальца, с потолка, откуда вы их взяли? Я ездил в ГАФ, этот фонд не выдается, он секретный и никогда не рассекречивался. Вы, наверное, все выдумали. Может быть, это розыгрыш, но если это правда, это вполне может быть правдой, то происходит повторное закрытие документов. Вот тут мы возвращаемся к тому, что было в 90-е годы. В 90-е годы, в самом начале 92-м году, была рассекречена большая, маленькая, знаете, та группа документов военно-стратегического планирования высшего уровня, которые стали центром дискуссий последующих 15 лет. Документы эти опубликованы, то есть де-факто рассекречены, но, по крайней мере, до самого последнего времени увидеть их никто не мог. Потому что, например, в том же самом Подольском архиве, Центральном архиве Министерства обороны, все заканчивается уровнем фронтов и округов, а высший уровень, то есть Генеральный штаб, Наркомат обороны, Государственный комитет обороны и так далее, находится в некотором загадочном 15-м филиале ЦАМО, который не в Подольске, а чтобы туда попасть, я должен писать заявление не больше, не меньше, как на начальника архивной службы Министерства обороны Российской Федерации.
Радио «Свобода. Итоги недели». Создание комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории обсуждаем с историком Марком Соломиным.
Марк Семенович, давайте вернемся к Сергею Маркову и к его второму тезису. Первый был о том, что нужно воскресить все, что было вытоптано в 90-е годы, а второй – то, что комиссия будет заниматься преимущественно борьбой с лжеисториками из балтийских стран и Украины. Давайте зададимся вопросом, есть ли обоснованные претензии к работам историков из балтийских стран и Украины, занимающихся Второй мировой войной? Есть ли какие-то примеры вопиющих фальсификаций, которые следует отражать из Москвы правительственной комиссии?
Я, к сожалению, абсолютно не знаком с тем, что сейчас делают историки прибалтийских государств, но просто это не пересекается с темой моих интересов. Что же касается того, что происходит на Украине, да, действительно, мне неоднократно попадались на глаза тексты самых разных размеров, от маленьких до огромных, которые вызывают очень справедливые возражения, которые, возможно, можно просто назвать словом фальсификация истории. Но я категорически не согласен с предположением о том, что с этим должна бороться государственная комиссия. С этим должно бороться научное сообщество. Это единственный способ борьбы в эпоху интернета, потому что в предыдущую эпоху можно было поставить кордоны на границе, и как это было в старые славные советские времена, когда еще не вытоптали все, когда просто на границе пограничник-таможенник отбирал там книжку Солженицына или Амальрика, изданную в Париже. Но сейчас это сделать невозможно, поэтому противостоять фальсификациям они там, безусловно, имеют место. Ну, прежде всего, я имею в виду то, что связано с историей организации украинских националистов, то есть бандеровским движением. Каковое движение, на мой взгляд, было ничем иным, как разновидностью фашизма слаборазвитых стран Южной Европы, не более того. Да, имеет место фальсификация, которым противостоять может только нормальное научно-историческое сообщество, которое имеет свободу деятельности, которое в результате вырабатывает некоторый качественный продукт, который только и может противостоять фальсификациям. А для того, чтобы сформировалось это самое экспертное научное сообщество, государство должно как минимум не мешать, опять же, как минимум и как максимум предоставить историкам доступ ко всем документам той эпохи.
Марк Семенович, а если тогда говорить о российской исторической науке, в каких областях фальсификации, на ваш взгляд, больше всего? Какие болевые точки заметнее всего? Ну вот то, что мне, дилетанту, приходит в голову. Голодомор, конечно, Катынь, пакт Молотова-Риббентропа, который вы упоминали, вообще довоенные советско-германские отношения, и как раз тема ваших последних исследований, то, что Солженицын назвал пиром победителей.
Как дилетант, в кавычках, вы перечислили все, что я только мог бы назвать. Безусловно, вы обозначили именно то, что я бы и ответил. И особенно я бы здесь обратил внимание на катынскую историю. Пожалуй, Катынь – это тот очень редкий случай, когда традиционная советская историография откровенно врала. Понимаете, в чем дело? Допустим, пакт Молотова-Риббентропа. Но вас же никто не обманывал. Вам просто не сказали, что не было секретных протоколов. Они деликатно промолчали. Но вам же не сказали, что вместо Риббентропа приезжал там министр иностранных дел Занзибара. А вот что касается Катыни, там было именно явное и очевидное вранье. То есть преступление было совершено одним преступником, а обвинили в нем другого. Тоже, кстати говоря, преступника жесточайшего, но который Гитлера, но который к этому преступлению никакого отношения не имел. То есть имело место совершенно очевидное, бесспорно, ну никак это по-другому нельзя назвать, как фальсификация истории. И в те самые 90-е годы, когда, по мнению господина Маркова, историческую науку вбили в землю, в 90-е годы были, в конце концов, опубликованы документы, опубликованы воспоминания участников событий. Была, казалось бы, подведена черта. Были же не просто документы и историки. Было возбуждено Главная военная прокуратура и уголовное дело. По нему было принято решение. Было установлено, кто является преступником. И вот проходит 10-15 лет. Сначала начинается легкое такое торпедирование на уровне полубезумных статей и книг господина Мухина, а сейчас это уже вышло на уровень почти официальной точки зрения, и уже газета «Красная звезда» уже совершенно без всяких сантиментов пишет, что враги нашей страны подбрасывают, муссируют и пытаются рассказать такую гнусную и невероятную гадость, что это, оказывается, НКВД расстреляло поляков в Катыни. Да, здесь имеет место совершенно вопиющее, очевидное и бесспорное возвращение к сталинским фальсификациям. Именно сталинским даже, не брежневским.
Я хотел бы задать, наверное, главный вопрос сегодняшней беседы. Процитирую сначала британскую газету «Гардиан», которая посвятила очень достойный разбор этого указа Медведева. И вот вывод автора Ирины Филатовой. «Как только аргументированные дебаты прекращаются, и одна из версий объявляется истиной, история умирает, а на ее месте возникает идеология». И вот вопрос. Вот все эти инициативы последнего времени, а до указа Медведева была нашумевшая инициатива Сергея Шойгу, есть проект закона, внесенный «Единой России», вот формально антинацистские инициативы. Убьют ли они историю, заменив ее идеологией? Или все это кончится ничем? Бессмысленные траты денег на заседания никому не нужных комиссий и настоящей опасности нет. Какое у вас ощущение?
У меня ощущение, что никаких практических последствий создания этой комиссии иметь не будет. Это ощущение связано с двумя обстоятельствами. Обстоятельство первое. Все уже не так. Все, что возможно в рамках нынешней модели развития России, уже сделано. То есть независимые историки полностью и давным-давно отключены от любого государственного финансирования, от любой государственной поддержки, от любого государственного книгоиздания. И самое главное, они изолированы от архивов, от источника информации. Это уже сделано. Все вузы, все академические институты истории, все кафедры истории, все, что только можно еще перечислить в этом перечне, по-прежнему занимают те же самые люди, которые занимали 20 и 30 лет назад. Это не преувеличение. Вся та же гвардия старых КПССных бойцов идеологического фронта, только теперь они постарели, им уже по 70, по 80. Президенту Академии военных наук генералу армии Горееву, чтобы он был и дальше здоров, уже далеко за 90. Вот вся эта команда по-прежнему держит в своих руках все то, что можно формально отнести к понятию института исторической науки. Это все уже сделано, и ничего нового к этому комиссия добавить не может. Если же речь идет о том, чтобы сажать на 10 лет без права переписки за обнаруженный дома модем, то это другая модель развития, и, насколько я понимаю, пока нынешнее руководство к этой новой модели развития не готово. Поэтому я не вижу каких-то существенных изменений, чтобы они произошли. Но, во-вторых, поглядевши на состав этой комиссии, все-таки я же еще и указ-то прочитал, там же сказано, что члены комиссии работают на общественных началах, без денег, и собираются не реже двух раз в год. И в составе этой комиссии 28 человек, среди которых нет ни одного действующего историка. Даже того же господина Гореева там нет. Там вообще записаны туда или несколько человек администраторов научных институтов, или просто высокопоставленных государственных чиновников. То есть это комиссия, состоящая из свадебных генералов, но ни жениха, ни невесты нет. Поэтому я не вижу на самом деле ничего практического в этой комиссии, кроме того, что в очередной раз мы получили очередной сигнал из самого, что ни на есть, златоглавого Кремля о том, что они считают наукой и что они считают втаптыванием исторической науки в землю. Вот это действительно было очень интересно в очередной раз услышать.
Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» был историк Марк Солонин. Мы говорили о создании комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории. Обзор американских еженедельников сразу после сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Сунжинском районе Ингушетии произошла перестрелка сотрудников правоохранительных органов с группой боевиков. Один боевик убит, ранены 3 милиционера. Установлена личность боевика, убитого сегодня в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов на границе Ингушетии и Чечни в окрестностях селения Бамут. Это бывший сотрудник милиции, житель Урус-Мартановского района Чечни. Председатель одной из религиозных организаций мусульман Петербурга Ринат Валиев заявил, что сотрудники ОМОНа в пятницу избили группу мусульман в молитвенном помещении на рынке Апраксин двор. В ГУВД Петербурга эту информацию категорически опровергли, сообщив, что на рынке действительно прошла операция по выявлению нелегальных эмигрантов, однако избит никто не был. На учредительном съезде организации «Коммунисты России» в Москве избрано руководство. Руководителем организации избран лидер Союза коммунистической молодежи Константин Жуков. Ранее съезд принял программное заявление, в котором провозгласил целью создания новой организации объединение честных и принципиальных сторонников левой идеи. В Грузии суд приговорил к 2 месяцам предварительного заключения 2 бывших офицеров, которых обвиняют в попытке государственного переворота. Командование пакистанской армии сообщило, что сегодня войска, ведущие операцию против талибов на северо-западе страны, вступили в главный город долины Сват, Мингору. По поступающей информации, в городе идут уличные бои. Президентом Германии на 2-й 5-летний срок переизбран Хорст Келлер. Экс-президент Южной Кореи Но Му Хен, погибший в субботу, оставил предсмертную записку с объяснением причин ухода из жизни, сообщают южнокорейские СМИ. В последнее время в адрес экс-президента и многих лиц из его окружения выдвигались обвинения в коррупции. Россия будет добиваться урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана исключительно дипломатическими методами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в столице Сирии Дамаске на совещании организации «Исламская конференция».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Планы Барака Обамы и Джорджа Буша, мемуары бывшего генсека китайской компартии и судьба института брака. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Некоторое время тому назад издатели журнала Newsweek объявили читателям, что их ждут перемены. И вот я держу в руках новый Newsweek. У журнала тот же формат, однако нет привычных рубрик, и фокус явно сместился в сторону комментариев и аналитики. В редакционной статье говорится, что издание будет уделять меньше внимания первополосным новостям. В мире, где информация распространяется мгновенно, еженедельнику не угнаться за газетой. Цель – приблизиться к тем интеллектуальным стандартам, которые были характерны для толстых журналов прошлых лет, таких как Esquire и Harper's. Мое внимание привлекли два материала о президентах – эксклюзивное интервью с Бараком Обамой и небольшой очерк о частной жизни его предшественника Джорджа Буша. Несколько цитат из интервью Обамы. О самом трудном решении, которое пришлось принять на посту президента.
Приказ отправить в Афганистан еще 17 тысяч военнослужащих. Такие решения заставляют задуматься, так как сознаешь, что некоторые из этих молодых людей могут получить увечья на войне. Продумываешь все возможности, ищешь лучшую стратегию, но понимаешь, что в такой ситуации нет гарантий.
О вероятности военных действий против Ирана.
Я рассматриваю все варианты, когда дело касается безопасности Соединенных Штатов. Точка. Мы хотим предложить Ирану возможность жить в соответствии с международными нормами и правилами. В итоге выиграет иранский народ. Получится ли это? Мы не знаем. И поверьте, я не наивен и отдаю себе отчет в сложностях такого процесса. Если не получится, тот факт, что мы пытались это сделать, укрепит наши позиции при мобилизации международного сообщества, и Иран окажется в изоляции.
И о своем образе жизни.
Я сова. День мой выглядит так. Утром я работаю, в офис прихожу в 8:30, в 9 и работаю примерно до половины седьмого. Обедаю с семьей, провожу время с детьми. Укладываю их спать в половине девятого. Потом читаю документы, пишу, работаю до 11:30 и остается полчаса для чтения. Спать ложусь в половине первого, иногда немного позже.
Уйдя с поста президента, Джордж Буш не дает интервью. Очерк в Ньюсвик был подготовлен без его участия. Он живет в своем доме в Техасе, поддерживает связи со старыми друзьями и верными сторонниками, интересуется жизнью молодежи. Он выступает с лекциями, пишет книгу и пытается найти инвесторов, чтобы открыть библиотеку, музей и исследовательский центр при Южном методистском университете. По свидетельствам близких, он проводит много времени в своем кабинете в Северном Далласе, где работает над мемуарами. Ньюсвик приводит слова одного из аналитиков о том, что президентов оценивают по заслугам только тогда, когда в живых уже нет ни их самих, ни их современников. Бушу, который в 62 года полон энергии, ожидание будет даваться с трудом. В Соединенных Штатах опубликованы мемуары бывшего генерального секретаря Компартии Китая Чжао Цзияна. Выход книги «Узник государства» приурочен к 20-летию трагедии на Пекинской площади Тяньаньмэнь, где власти КНР с невероятной жестокостью подавили мирную студенческую акцию протеста. Чжао, выступавший против насилия, стал главной политической жертвой властей. Он был снят со своего поста, провел 16 лет под домашним арестом и умер в 2005 году. Журнал «Тайм» рассказывает почти детективную историю создания мемуаров, которые автор записал на 30 аудиокассетах и с помощью друзей смог переправить на Запад. В книге содержатся неизвестные ранее факты, свидетельствующие о политической борьбе в высших эшелонах власти Китая. Рассказывается о роли в ней Дэн Сяопина.
Китай, который описывает Чжао, жив и сегодня. Китайские лидеры поддерживают экономическую свободу, но в то же время запугивают и бросают в тюрьму любого, кто осмеливается призвать к политическим переменам. В конце прошлого года более 300 китайских активистов, отмечавших 60-летие Всемирной декларации прав человека, подписали Хартию 08, в которой призывали партию реформировать политическую систему и обеспечить свободу слова. В ответ власти допросили многих из подписавших документы, некоторых арестовали. Создание сильной экономики, по мнению Джао, процесс, неразрывно связанный с развитием демократии, а от этого, в свою очередь, во многом зависит, сможет ли Китай избежать новой трагедии, подобной той, что произошла на площади Тяньаньмэнь.
В Соединенных Штатах более 5 миллионов пар живут вне брака. С 1970 года это число выросло в 8 раз. 40% детей, родившихся в 2007 году, появились на свет у несостоящих в браке родителей. Означает ли это, что институт брака в современном обществе постепенно отмирает? Журнал «Тайм» приводит мнение многочисленных экспертов, а также людей, не считающих необходимым легализовать свои отношения.
Знаменитости, запрет на однополые браки и страх перед разводом – факторы, способствующие росту числа людей, счастливо живущих вне брака. Вместо брачного свидетельства партнеры подписывают юридические документы, гарантирующие права, которые автоматически получают вступающие в брак, от родительских прав до прав собственности. И в то же время такой статус оставляет ощущение свободы. Конечно, жизнь вне брака вовсе не гарантирует вечной любви. По словам одного из экспертов, длительная совместная жизнь вне брака возможна только если оба партнера принимают обязательства не связывать себя никакими юридическими обязательствами.
«Тайм» приводит примеры неженатых знаменитостей. Телеведущая Опра Уинфри и писатель Стэдмен Грэхэм вместе уже более 20 лет. Кинозвезды Брэд Питт и Анджелина Джоли – 5 лет. 21 неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Подходит к концу Каннский кинофестиваль. Ждем решения жюри, а пока можем подвести предварительные итоги с кинокритиком Андреем Плаховым. Андрей, добрый вечер. В конкурсе в этом году два фильма моих самых любимых режиссеров. Это Цай Миньлянь и Ален Рене. Что говорят критики? Есть ли у них шансы получить главные награды?
Фильм Алена Рене называется «Дикие травы». В ней, как чаще всего в последних фильмах Алена Рене, играют Сабина Зима и Андре де Солье. Они играют романтическую пару уже совсем немолодых людей, у каждого из которых своя жизнь, и которые совершенно неожиданно в силу обстоятельств встречаются вот в вихре современного мегаполиса. И это романтическая история, полная юмора и надежды на то, что романтические встречи возможны даже в таком возрасте. Это могло бы быть смешно, но Ален Рене сумел это сделать так, что это и трогательно, и вызывает улыбку, и как-то повышает настроение. А это было очень важно в середине фестиваля, который был переполнен очень депрессивными и жестокими фильмами. Картина Рене получила высокие оценки критики, прежде всего французского, но все-таки кумир и культовая фигура французского кино. Хотя надо заметить, что когда проходила пресс-конференция Алена Рене, в зале было примерно 20 человек, потому что все остальные после пресс-конференции Квентина Тарантино, собравшие переполненный зал, устремились на прием для прессы. И в этом смысле журналисты несколько разочаровали. Вы спросили также про фильм Цая Миньляня. Он называется «Лицо». Я считаю, что это одна из очень интересных работ этого великолепного мастера. Хотя, может быть, я останусь в меньшинстве, потому что для того, чтобы почувствовать прелесть и очарование этого фильма, надо все-таки быть очень преданным поклонником Цая Миньляня. От фильма к фильму он становится все более закрытым, все более герметичным. И несмотря на то, что в фильме участвуют звезды, Летиция Коста, Фанни Ардан, там даже появляется Жанна Моро, Натали Бай, в главной роли Жан-Пьер Лео и, конечно, Ли Каншен, его постоянный актер. Но, тем не менее, этот фильм очень своеобычный, и найти к нему ключ непросто. Он длинный, действие происходит в центре Парижа, в Лувре, но потом переносится в Тайпэй. Очень много разных ассоциаций, связанных с прежними работами Цая Миньляня. А вообще, конечно, картина посвящена прежде всего французской культуре и наследию Франсуа Трюфо. Недаром все его герои и героини собираются в этой картине и участвуют в ней.
Кажется, ни об одном фильме конкурсной программы не сказано так много, как о фильме Ларса фон Триера «Антихрист». О таких ни на что не похожих картинах трудно судить сразу, должно пройти хотя бы несколько дней. Какое вот сейчас осталось послевкусие?
Я принадлежу к тем, кто с самого начала высоко оценил эту картину, и я считаю, что это выдающееся произведение, что это выдающаяся провокация в каком-то смысле, но очень сильная художественная провокация, что Ларс фон Триер остается одним из важнейших художников современного кино. И этот фильм говорит о том, что он по-прежнему в отличной форме, что он прекрасно понимает, что он делает, и не находится ни в каком кризисе. То есть, вернее, кризис, может быть, он и переживает, но это совершенно не тот кризис, когда художник теряет, как говорится, потенцию, а в данном случае все происходит совершенно наоборот. Думаю, что фильм Ларса фон Триера останется эмблемой 62-го Каннского фестиваля, несмотря на то, что у него очень много противников, а может быть именно благодаря этому. Но я бы хотел добавить, что есть второй фильм, который тоже чрезвычайно важен для контекста нынешнего фестиваля. Это картина Михаэля Ханеке «Белая лента». В свое время на 50-м Каннском фестивале фильм «Занятные игры» или «Забавные игры» Ханеке стал эмблемой того фестиваля. В этом году ситуация несколько сложнее, но тем не менее фильм Ханеке чрезвычайно зрелый, очень мощный, жесткий, сухой, я бы так сказал, но при этом наполненный внутри взрывчаткой, он, я думаю, может претендовать очень на многое, особенно учитывая, что Изабель Юппер председательница жюри, а она обязана Ханеке своей лучшей роли в «Пианистке». Может быть, это даже будет «Золотая пальмовая ветвь».
Андрей, я не фанат Терри Гиллиама, но в России очень много его поклонников, и, конечно, они ждут его новый фильм. Он называется «Имаджинарий» или «Воображариум», как его переводили, доктора Парнаса. К тому же ждут его и поклонники Хита Леджера. Это последняя роль актера. Фильм показан в Каннах вне конкурса. Что вы скажете?
Да, этот фильм был показан почти что в последний день. Такой официальной конкурсной программы он был показан вне конкурса. И, конечно, уже у тех, кто в течение почти двух недель смотрел ежедневно по 3-4 фильма, почти не было физических сил. А ведь картина требует очень больших сил, потому что это действительно имаджинарий. То есть это такой поток невероятных образов, невероятной интенсивности, которые просто обрушиваются на голову. И воспринимать их достаточно сложно, хотя они доставляют удовольствие, даже если это не все понимаешь и не сразу входишь в этот мир. А в любом случае, это фильм значительный и, по-моему, удачный. Терри Гиллиам, режиссер, который работает не очень ровно, и у него иногда бывают проблемы с драматургией и общего характера. То есть, действительно, это режиссер, который имеет и своих поклонников, но некоторые имеют совершенно обратное мнение по поводу его творчества. В данном случае, я думаю, все-таки, что это один из его лучших фильмов, несмотря на то, что это фильм с трагической несчастной судьбой, ушел Хит Леджер, и потом ему подставили, так сказать, плечо под его гроб такие значительные знаменитые актеры, как Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл. То есть этот образ, который сыграл или первоначально должен был сыграть Хит Леджер, он распался как бы на четыре составляющие, но тем не менее Терри Гиллиам сумел собрать воедино эти разрозненные части в целое нечто и создать выразительное и действительно преисполненное просто убойной фантазии зрелище.
Спасибо, Андрей. Предварительные итоги Каннского кинофестиваля мы подводили с кинокритиком Андреем Плаховым. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В пятницу друзья и поклонники простились с Олегом Янковским. Слово Марине Тимашевой.
Олег Янковский пришел в Ленком в 1973 году и за все эти годы сыграл здесь всего 12 ролей. Возможно, поэтому актриса Ленкома Валентина Дугина, которая знает Олега Ивановича с первого дня его работы в театре, считает, что он в первую очередь киноактер.
Он был киношный актер. Кино просто гениален. Не зря его Тарковский снимал, потому что у него были потрясающие глаза. Он был актер номер один, что говорить.
Последняя работа Янковского в Ленкоме – это Живакин в «Женитьбе» Гоголя, тот самый жених, которому отказали 17 невест. Характерная роль вроде бы совершенно не годилась для первого любовника труппы. Но презренного смешного Живакина в исполнении Янковского было так жаль, что роль второго плана выдвинулась на первый. Олег Иванович продолжал играть в этом спектакле, уже зная, что тяжко болен. Знали об этом и все. Понимали, что дни Янковского сочтены, но это нисколько не смягчило удара, говорит Олег Басилашвили.
Эта вещь страшная меня просто убила. Я знал, что Олег болен, но надеялся на что-то. Олег Иванович Янковский – это был замечательный человек. Это был человек, который любил свою страну, любил свой народ. И был подлинным, на мой взгляд, демократом, который отстаивал нормальные человеческие взгляды на развитие нашей страны. И вот это сочетание человеческих качеств, гражданских качеств с его большим талантом, выдающегося артиста, с его внешностью подлинного настоящего мужчины, красавца, и сделали его тем самым Олегом Янковским, в котором была влюблена вся страна, да и не только наша.
Слово Армену Джигарханяну.
Он действительно был великим артистом, и очень грустно. Михаил сказал по поводу одной смерти. Я с этой смертью не согласен. Я много с ним общался, давно с ним общался. Все время я вижу его.
Олега Янковского уже нет с нами, но мы увидим его еще в новых ролях. Скоро в прокат выйдет фильм Сергея Соловьева «Анна Каренина». Олег Янковский сыграл Каренина. В программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля представлена новая картина Павла Лунгина «Царь». Олег Янковский, митрополит Филипп. В октябре фильм, возможно, выйдет на российские экраны. Для большинства людей Олег Янковский действительно киноактер. Генрих Шварцкопф в фильме «Щит и меч», Джек Степлтон в «Собаке Баскервилле» и Кондратий Рылеев в «Звезде пленительного счастья», конечно, волшебник из «Обыкновенного чуда», Андрей Горчаков в «Ностальгии» и Сергей Макаров из «Полетов во сне и наяву». Режиссер этого фильма Роман Балаян 2 года назад снова снял Олега Янковского в картине «Райские птицы». Его герой умел летать. Он был внутренне свободен, благороден, талантлив, любим, как сам Олег Иванович.
С друзьями Олега Янковского говорила Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Столкновение с боевиками в Чечне и реклама с орфографическими ошибками. Эти темы в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Чтобы представлять себе реальные угрозы в Кавказском регионе, власть должна признать, что ей противостоят не банд-группы, а люди, исповедующие определенные взгляды и популярные у части населения, пишет Сергей Маркедонов в публикации «Раздвоение реальности» на сайте Газета.ру.
Краткий экскурс в недавнюю историю Чечни позволяет понять обусловленность нынешнего раздвоения социально-политической реальности в этой Северо-Кавказской республике. С одной стороны, КТО уже не существует, Чечня объявлена едва ли не образцом стабильности, даже не в регионе, а в России в целом. С другой, буквально через несколько дней после исторического решения из Итум-Калинского и Веденского районов в республике стали поступать сообщения о столкновениях между силовиками и боевиками. Ситуация представляется до крайности запутанной. Теракты и диверсии, военные столкновения в республике имеют место. Их интенсивность не является низкой, хотя масштаб и несопоставим с началом 2000-х. Вместе с тем, согласно официальной версии, уровень безопасности в Чечне неизмеримо вырос.
Перед российской властью встает непростая задача признать тот факт, что ей противостоят не банд-группы, а люди, исповедующие определенные взгляды, имеющие некоторые политические и религиозные ценности, пусть и экстремистской направленности, а также имеющие определенный ресурс популярности у населения, уверен Сергей Маркедонов.
Это признание нужно не для политической корректности и для внешнего потребления. Оно необходимо для самого государства, чтобы представлять себе реальные вызовы и угрозы, стоящие перед страной. Ведь для того, чтобы враги, без всяких кавычек и оговорок, государства и российского общества были лишены моральной легитимации, сама держава должна выглядеть пристойно. Только в этом случае недовольные пойдут вместе с властью против террористов. Они будут рассматривать их как меньшее зло. Чем быстрее российская кавказская политика, включая и антитеррористическую часть, перейдет с языка лозунгов и пиар на язык реализма, прагматики и ответственности, тем скорее терроризм перестанет быть политически востребованным и актуальным, без всяких указов об отмене КТО.
Так завершает свою публикацию на сайте Газета.ру заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Самарское отделение Федеральной антимонопольной службы 19 мая признало ненадлежащей рекламу местной страховой компании, размещенную на счетах в городе. Теперь рекламодателям грозит штраф, а оскорбленные жители Самары могут спать спокойно, сомнительные билборды скоро уберут. Полный текст рекламы фирмы «Автоюрист Самары» звучал следующим образом. «Лишают прав, не беда, звони, поможем всегда. Страховая дразнится, денег не дает, вот такая задница, позвони, пройдет». Любопытно, что помимо, собственно, слова «задница», употребление которого с точки зрения антимонопольщиков нарушило закон о рекламе, недовольство надзорных органов вызвало оригинальное написание глагола «дразнится» с «ц» и «а» на конце. Дело в том, что согласно закону о государственном языке, в рекламе русский язык используется как государственный, поэтому выставленные для всеобщего обозрения тексты должны соответствовать нормам литературной речи. Этой теме посвящает свой комментарий на сайте Лента.ру Юлия Савицкая.
Примерно год назад самарское отделение ФАС уже вынесло такое же решение относительно рекламы другой страховой компании. Билборды фирмы «Росо» убеждали прохожих, что автострахование 5,5% – это «хорасо». И хотя рекламодатели пытались доказать в суде, что это всего лишь игра слов, эксперты назвали слоган неудачным примером рифмы. А исследователи из местного педагогического университета предупредили о возможных последствиях подобного креатива. У детей может нарушиться процесс становления грамотности, а у взрослых возникнуть отвращение к объекту рекламы.
Рекламщики зачастую рассчитывают на обратный эффект. Они надеются, что ошибки или использование сленга привлекут к компании дополнительное внимание.
Уместно вспомнить нашумевшую рекламу пива «Русские», которая еще в 2002 году не понравилась уральским антимонопольщикам. Предложение пить пиво по-русски с одним «С» показалось надзорным органам не только безграмотным, но и, возможно, неэтичным. Производители не стали дожидаться результатов расследования и добровольно сняли рекламные щиты.
Курьезно, но гораздо большее внимание россиян привлекают нечаянно допущенные в рекламных объявлениях ошибки, особенно когда речь идет о социальной рекламе.
В марте 2009 года блогеры и СМИ потешались над петербургскими чиновниками, призывавшими пассажиров общественного транспорта уступать места беременным женщинам. Надпись на плакате гласила «Быть джентльменом просто». Слово «джентльмен» было написано с «е» после буквы «т».
Остается пожелать взрослым россиянам доверять орфографическому словарю больше, чем рекламным щитам, делает вывод Юлия Савицкая в своем комментарии на сайте Lenta.ru.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели. Какие ваши права нарушаются наиболее часто, спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Обнинска и Челябинска.
Вот приватизирую квартиру. Круги ада, честное слово. Вот полгода я хожу по этим кругам ада, я еще ничего, у меня конь не валялся. И все из-за того, что когда-то я поставила перегородку в квартире, ее пальцем уронишь, да? Сколько я прошла уже инстанций и вчера пошла в суд, чтобы узнать хотя бы, какие бумаги для суда нужны. Меня там не пустили вообще на порог, сказали, что только все платно. Я пришла в таком шоке, меня трясло целый день. Вот это что, на нарушение прав? Кругом одна бюрократия. И развели ее так, что некуда плюнуть.
Право на жизнь, которое подразумевает все остальные права. Но вообще мне никто не запрещает быть свободным. Проблема каждого человека, что он не хочет взять свою свободу. Я считаю, что в этой стране можно быть абсолютно свободным и абсолютно закрепощенным. То есть это проблема на самом деле человека, а не общества.
Я не могу найти работу в декретном отпуске и никак, вот очень трудно.
Оказывается, пиво нельзя пить. По-моему, вообще держать бутылку пива, допустим, в парке может подойти милиционер. То есть молодежь ограничена получается.
На жилье, как военнослужащего, предельное возраст, а жилье не дают и не хотят давать.
Наши права нарушаются в качестве прав потребителя. Приходя в магазин, мы не уверены в качестве продуктов, которые мы там получаем. И я уже не говорю о том, что приходя в какое-то кафе или в ресторан, заказывая там определенное блюдо, что мы получаем, это не всегда то, на что мы рассчитываем.
Я инвалид первой группы по зрению. У меня нарушены права на проезд. Проезд был бесплатный для инвалидов по зрению и ввели платный проезд. Инвалидов по зрению заставляют проходить карту реабилитации, а без нее не дают ни магнитофоны, ни трость, ни часы.
Я знаю, что разгоняют гей-парады, и меня эта ситуация совершенно не устраивает. Как бы я считаю, что мы должны иметь право на самовыражение, и почему там, допустим, коммунисты могут ходить устраивать какие-то пикеты, а под геи не могут. Я считаю, что это совершенно несправедливо. Мы тоже хотим пройтись и показать себя, и дать другим посмотреть на себя. Так что я считаю, надо это дело исправить.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Алексей Собачкин и Александр Валиев. Человек недели «Радио Свобода» — организатор славянского гей-прайда Николай Алексеев. 16 мая акция прайда в Москве была разогнана, а Алексеева и его товарищей задержала милиция. Николай Алексеев родился в 1977 году в семье инженеров. В 2000-м окончил МГУ с красным дипломом по специальности эксперт по государственному управлению. Поступил в аспирантуру факультета государственного управления, но так и не добился утверждения в качестве темы кандидатской диссертации «Исследования о правовом положении сексуальных меньшинств. В 2002 году опубликовал книги «Правовое регулирование положения сексуальных меньшинств» и «Гей-брак. Семейный статус однополых пар в международном, национальном и местном праве». В 2003 году вышла его книга «Палата лордов британского парламента. От суда короля Эгберта до революции премьера Тони Блэра». В 2005 году создал правозащитный проект «Гей-раша.ру». С 2005 года председатель Оргкомитета Московского гей-прайда, проходившего в 2006, 2007 и 2008 годах. В октябре 2008 года вместе с активистами из Беларуси основал движение Славянского гей-прайда, первая акция которого состоялась в Москве 16 мая. В сентябре прошлого года Николай Алексеев вступил в однополый брак со своим швейцарским партнером, став первым публичным деятелем в России, открыто состоящим в однополом союзе. О Николае Алексееве говорит известный британский правозащитник, глава фонда «Права человека» Питер Тэтчелл.
Николай – удивительный человек. Активным борцом за права геев его сделал отказ руководства Московского университета утвердить тему его диссертации о юридических правах сексуальных меньшинств. Это был шокирующий акт открытой дискриминации человека, стремившегося исследовать абсолютно законную научную сферу, представляющую академический интерес. В результате Николай решил попытаться что-то сделать, чтобы помочь себе отстоять законные права российских геев и лесбиянок. Именно тогда ему пришла в голову замечательная идея организовать в Москве гей-парад, который проводится во многих европейских городах. Он считал, что, несмотря на противодействие и репрессии властей, эту идею удастся реализовать. Его не страшили репрессии, его не удалось запугать. Наоборот, чем большие препятствия возникали на его пути, тем с большим упорством он продолжал добиваться своей цели. В написанных им работах о правах геев Николай приводит множество примеров того, как геев в России увольняли с работы, лишали жилья, как, подобно ему самому, они подвергались дискриминации в школах и университетах. Чем больше он углублялся в эти проблемы, тем яснее ему становилось, что за этой дискриминацией скрываются российские власти. У Николая крепло убеждение, что единственный способ противостоять этим репрессиям – активно бороться с ними. В ходе этой борьбы многие, потерпев поражение, отошли от нее, другие попрятались, третьи были запуганы. Николаю же все это лишь прибавляло мужества и настойчивости в борьбе с гомофобным российским государством. Конечно, это требует бойцовского характера, незаурядной воли, неудержимой страсти и идеализма. И это то, что отличает Николая Алексеева.
О Николае Алексееве говорил британский правозащитник Питер Тэтчелл. Программу «Итоги недели» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего радио «Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Стрелявший с громкой руганью ворвался в класс и приказал всем лечь.
На отставку даешь народное правительство. Стоп.
Общее число пострадавших вкладчиков оценивалось более чем 7 тысяч человек. Почти 200 объектов.
Если Иран получит ядерное оружие, он может предоставить ядерный зонтик террористам.
Голодовка не остановилась. Вот из-за того, что нет веры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».